Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело». Давай останемся друзьями.
Вы знаете, что Бунин несколько раз пытался покончить с собой из-за любви. Сначала это была Варвара Панченко, потом первая жена Аня. Причем он не любил ее, как он сам говорит. Но когда она его бросила, это было безумное страдание. И тоже было из-за Веры Николаевны Муромцевой. И вот эта вот вещь, которую он написал, «Митина любовь», если вы помните, там есть смысл, в общем, ее, что Митя погрузил все в одну лодку, то есть в лодку своей страсти. И Бунин — это человек, который знал, что такое страсть. И когда уже он, его жизненный путь подходил к концу, то последней его страстью стала вот молодая писательница Галина Кузнецова. И в это время он говорил о Вере: «Разве я люблю свою руку или ногу?» То есть она, Вера Муромцева, его 40 лет, которая прожила с ним, вот он так к ней относился. И она однажды тоже оставила такую запись: «Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет». То есть вот это та самая высота отношения, о которой говорил Костя, и которая, конечно, существует, но это и переплавленная страсть, и вообще действительно люди растут, они никогда не равны сами себе, и они растут вместе тоже. То есть это все на самом деле глубоко индивидуально, и мы можем встретить примеры и такие, и другие.
«Личное дело. Давай останемся друзьями». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 1 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Давай останемся друзьями. Есть ли в этой фразе хоть капля правды? Возможно ли настоящая дружба между людьми, пережившими страсть? Или прав Ремарк, сказавший когда-то: «Любовь не пятнает дружбой, конец есть конец». Вместе со мной в студии психолог Константин Сурнов и поэт, писатель, обозреватель «Комсомольской правды» Ольга Кучкина. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
День добрый.
Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мы оставим сегодня за кадром случаи, когда люди расстаются со скандалами и мордобитием. Не о них сегодня пойдет речь. Чаще всего все же мужчины и женщины расстаются тогда, когда не хотят быть вместе или этого не хочет один из них. И тогда звучат роковые слова: «Я надеюсь, что мы останемся друзьями». Я попрошу обоих моих собеседников коротко в начале программы сформулировать свою позицию. Может ли из подобной дружбы получиться что-то стоящее? Ольга, прошу.
Ну, для начала я скажу, что у древних греков понятие любви было выражено в трех словах: «эрос», «филия» и «агапы». Вот «эрос» — это как раз страстная любовь. Ну, «филия» — это любовь к чему-то, может быть, к предмету, даже не обязательно к человеку, там, скажем, библиофилия, библиофил какой, да, какой-нибудь. И «агапы» — это род любви сострадательный. И, в принципе, человек должен дожить вот до агапы, от эроса до агапы. Он не всегда доживает до этого, и, или не умеет, или, так сказать, возраст не, с возрастом не получается. И вот если это все в первой стадии, вот в стадии эротической любви, то очень трудно, мне кажется, из стадии от любви перейти к дружбе. Еще если это была влюбленность, то, может быть, можно сохранить какие-то отношения с человеком, потому что он, может быть, вам по-прежнему интересен. Если же была страсть, в которой очень многое сгорело и перегорело, то, ну, вот мне кажется, что он просто люди даже не интересны друг другу. с чем там, что там дальше черпать друг из друга? Какая там дружба может быть?
Спасибо, Ольга. Константин, ваша позиция?
Я уверен, что можно дружить с будущими сексуальными партнерами, можно дружить и с бывшими, или с бывшими женами и мужьями. Это примерно как мечта о коммунизме. Идея хорошая, но большинство людей до нее не доросли. Ремарк, конечно, нам друг, но истина дороже. А истина, с моей точки зрения, стоит в том, что волшебство жизни предполагает постоянное движение. Любая культура – это система регламентации, запретов, разрешений, правил. И эти правила меняются. Ремарк свою кавалерственную фразу, как там, «любовь не пятная дружба», сказал красиво, но уж больно порывисто, с такой обидчивостью отвергнутого мальчишки. Я догадываюсь, что это потому, что Ремарк, который так хорошо, так сильно написал о настоящей дружбе, «Три товарища», ну и так далее, он все-таки вот эту свою фразу написал задолго до сексуальной революции, когда количество запретов вокруг человеческой сексуальности было очень большим, когда сексуальность мистифицировалась, и вот большинство людей жили по принципу сексуальных отношениях «выбирай, или я, или свобода». Ну и, конечно, выбирал свободу, по крайней мере, на деле. А слова при этом говорили разные.
Ну, Константин, вы сейчас сказали, что Ремарк порывисто очень произнес эти слова, но ведь страсть – это тоже порыв?
Да, я даже сильнее могу выразиться. В общем, то вот это чувство океана, значит, влюбленные, луна, это все предмет психопатологии. То есть так не может быть всегда. Ведь для того вечная любовь, кто хочет вечной любви, тот должен быть готов к тому, что это будет вечное изменение. А кто не хочет меняться и хочет, чтобы всегда вода в кастрюльке кипела без добавления воды, он проиграет.
Да. Спасибо, спасибо, Константин. Я ваши позиции поняла. Мы сейчас примем первое.
Страсть, как эпилептический припадок, не может длиться месяцами, годами, десятилетиями.
Да, но Ольга...
А любовь может, и дружба может.
Но Ольга сказала, что люди могут перегореть в огне этой страсти. И тогда уже для дружбы особенно нет ресурсов. Но мы продолжим этот разговор. Мы примем сейчас первые звонки. Петербург, Георгий у нас на линии.
Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь я буду Георгий Сергеевич, потому что появились два двойника, Георгий из Санкт-Петербурга, и один очень похож по голосу на меня. Я даже расхохотался сегодня уж услышан. Ну что, это злободневный достаточно вопрос. Если хотите, я приведу личный пример. Хотите?
Пожалуйста, Георгий.
Так, коротко до моего рождения, как выяснилось, мне открыто об этом мама говорила, мой отец имел 6 жен. И он сохранил с ними хорошие отношения. Они собирались, иногда пили чай, и даже совместно с моей мамой. Как это ни удивительно. Они интересовались религией, там, оккультными всякими науками. Единственное, что запрещает Библия, это связи, ну, половые. А так вообще запрета нет. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Хотя, наверное, вот под дружбой, которая возможна или невозможна после бурного и страстного романа, я, например, вот лично сформулирую тему этой программы, подразумевала что-то большее, чем чаепитие и просто хорошие отношения. И между супругами могут быть хорошие отношения, но это совершенно не означает, что они остаются искренними, какими-то глубокими друзьями.
Давайте я вам расскажу одну историю на эту тему. Ну, вот Георгий личную историю привел, а я приведу, все-таки мы больше черпаем как бы из жизни известных людей, да. Вы знаете, что Бунин несколько раз пытался покончить с собой из-за любви. Сначала это была Варвара Панченко, потом первая жена Аня, причем он не любил ее, как он сам говорит, но когда она его бросила, это было безумное страдание. И тоже было из-за Веры Николаевны Муромцевой. И вот эта вот вещь, которую он написал, «Митина любовь», если вы помните, там есть смысл, в общем, ее, что Митя погрузил все в одну лодку, то есть в лодку своей страсти. И Бунин – это человек, который знал, что такое страсть. И когда уже он, его жизненный путь подходил к концу, то последней страсти, последней его страстью стала вот молодая писательница Галина Кузнецова. И в это время он говорил о Вере. «Разве я люблю свою руку или ногу?» То есть она, Вера Муромцева, его 40 лет, которая прожила с ним, вот он так к ней относился. И она однажды тоже оставила такую запись. Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет. То есть вот это та самая высота отношений, о которой говорил Костя, и которая, конечно, существует, но это и переплавленная страсть, и вообще действительно люди растут, они никогда не равны сами себе, и они растут вместе тоже. То есть это все на самом деле глубоко индивидуально, и мы можем встретить примеры и такие, и другие.
Спасибо, Ольга. Еще один звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Я Александр Добрый. Хочу, чтобы меня так называли.
Очень
Добрый
хорошо.
Это моя фамилия. Мне нравится, когда ваши темы передач лезут под кожу. Я не советчик, но скажу. Люди расстаются по разным причинам. Иногда эти причины кажутся непримиримыми. Мосты сожжены, и возврата к прошлому нет. А потом выясняется, что эти же причины могут оказаться сближающим фактором для новой любви вновь. Не рубите концы. Они могут пригодиться, и поддерживайте огонек, когда это возможно. Дружественные отношения и после развода – это то, что осталось от былого. Но это не так уж плохо, а может и к лучшему. Спасибо.
Спасибо вам, Александр. То, что вы сказали, очень соответствует фамилии вашей, которую вы назвали. Константин Сурнов, микрофон, пожалуйста.
Как красиво Александр все это рассказал, как будто читал по бумажке. Буквально отчеканил жизненное кредо. Мне, в принципе, это тоже понятно. Я об этом говорю, вот о том, о чем сказал Александр Добрый. Он сказал, не рубите концы, а я для себя в таких словах эту мысль выражаю. Не надо бросаться людьми. И вспоминаю Шекспира, Бунин, Шекспир, всех вспомним, который говорил, каждый из нас как сад, и садовник в нем воля, которая решает, определяет, какому растению, где на каком месте расти. Вот.
Спасибо, Константин. Я хочу сейчас дать слово чуть более широкой аудитории. Москвичей на улицах столицы опрашивал наш корреспондент Михаил Соленков и задавал им тот же вопрос. Может ли получиться искренняя дружба после страстной любви?
Может, потому что дружба – это доверие. Доверие и понимание. Если люди умные, то могут.
Буду отвечать только лишь на своем опыте, что так оно у меня так было. Я думаю, я верю в это. Есть с этим связаны проблемы, когда люди начинают быть друг другу неискренне и не открывают все свои карты внутренние, они остаются, как сказать, каких-то корыстных по отношению друг к другу отношениях. То есть, допустим, если девушка начинает манипулировать своим молодым человеком, будучи уже разлюбив его, но хочет, чтобы он был ее, или молодой человек делает то же самое, и при этом не могут разумно и как-то здраво решить свои какие-то личные проблемы.
Вы знаете, когда люди расстаются, то возникает какое-то внутреннее раздражение друг против друга. Совершенно, мне кажется, даже оно такое необоснованное, спонтанное, но вот оно существует. И это надо иметь очень щедрую душу, когда любовь может перерасти в дружбу.
Вряд ли. Любить – это одно, а дружба – совершенно другое. Дружба – это, мне кажется, даже больше, чем любовь. Любовь – дело проходящее. А дружба, если она настоящая, то она навсегда. Любовь – грустно, если она будет одна и настоящая. Я даже иногда белой завистью завидую тем, которые вышли замуж несколько раз и женились по любви, конечно. Все должно быть по любви. Пусть две недели, но любовь.
Я думаю, что может. Но это трудно ответить. Почему? Надо, чтобы была взаимность, чтобы подходило душевное такое расположение. Я так считаю.
Уверена в этом. Со временем, когда люди понимают, что любовь все равно проходит, она не вечна, и остается глубокое чувство такой дружбы и уверенности в человеке, которого ты когда-то любил.
С высоты моего возраста считаю, что вряд ли. Остаток прежних отношений будет, безусловно, влиять. Это бывает, но очень процентном отношении очень редко. Объяснение – недостатки человеческого характера. И не только индивидуального характера, а вообще нашей психологии. Мы не можем примириться с потерей.
Это был опрос Михаила Соленкова. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О том, возможно ли искренние дружеские отношения между любившими друг друга людьми, сегодня говорят писатель Ольга Кучкина и психолог Константин Сурнов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И вот мне кажется, что по большому счету моделей, при которых вместо любви предлагается дружба, может быть только две. Когда люди, расставшись, обзавелись каждой другими партнерами, и когда это сделал только один из них. Второй случай мне представляется более болезненным, поэтому давайте мы все-таки поговорим о нем сначала. Константин, продолжите ли вы утверждать, что искренняя дружба возможна в том случае, если один все еще хочет видеть гнездо с любимым человеком, а другой готов только дружить в ответ?
Так ведь смотря что подразумевается под желанием видеть гнездо. Я думаю, что ведь друг – это не тот, кто исполняет наши желания, а это тот человек, чьи желания удивительным, чудесным образом почти всегда совпадают с нашими. Его не надо просить ни о чем. Вот это друг. Если же это кончается, то тут и дружбе конец, и насильно ни мил не будешь, ни дружественно насильно не будешь. Это уже отношение хозяин-работник или лидер-ведомый, и тут, в принципе, даже недалеко до знаменитого синдрома заложника стокгольмского, когда начинает любить того, кто себя насилует, так работают психологические защиты. А если это люди умные и воспитанные, то, ну что же, конечно, утрату, скажем, привычного сексуального партнера, иногда это бывает, особенно если вместе прекращается все другое общение, то утрату такой значимости нельзя возместить за две недели, как новую батарейку вставить там в какую-то машину. Это надо пережить, надо жить дольше, чем живет твоя драма, и разрешить другому быть другим. Как только мы это научимся делать, то мы этим самым очень сильно облегчим ему желание быть другому, быть нашим другом, если мы разрешим ему быть другим. Поэтому, если я хочу видеть гнездо, а я не хочу видеть гнездо, это нужно... Друзья могут разговаривать. Вот еще один важный признак дружбы.
Они могут сколько угодно
Они
разговаривать, но если,
а я хочу.
Если один человек продолжает хотеть союза совершенно не дружественного, а совсем другого свойства, то разговаривать можно сколько угодно.
Один человек хочет заставить другого сделать то, что он хочет. Да, это как изнасилование, это атака дружественной армии. И кто из них друг? По-моему, никто в этой ситуации. Они...
Спасибо,
и гнездо не будет свито, и друзьями они не останутся. Это будет досадно, потому что так могло бы быть.
Если... Все-таки вы считаете, что так могло
Уверен.
Быть?
Уверен. Так я думаю, дружить с тем, с кем когда-то ты обнимался, целовался, легче, чем дружить с тем, с кем ты этого не делал.
Вот это очень спорный вопрос. Хорошо, дадим слово слушателям снова. Москва, Сергей на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Прежде всего, хотелось отметить высокий профессионализм и корректность ваших передач при разборе таких вот глубоко душевных тем.
Спасибо, Сергей.
Вот. И чтобы не говорили некоторые слушатели, просто, как говорится, можно выразить благодарность за раскрытие вот этих вот тематик. И хотел бы согласиться с предыдущим вот вашим товарищем выступавшим, который также, ну, философски отнесся к раскрытию вот именно такого вопроса. Вот. Кстати, слово товарища весьма старинное, это еще в 18 веке так называли французских солдат-ветеранов. Именно Петр I, когда был у них в гостях. А относительно вашей темы, хочется сказать, что, конечно, человек человека познав и сохранив после, так сказать, более глубоких отношений чувство искренней дружбы и уважения, все это зависит от его личного менталитета, который соприкасается с менталитетом общества. Чем культурнее человек и выше его запросы, тем меньше в нем вот этой вот собачки, а больше, так сказать, божеского начала. Понимаете? В этом отношении очень, так сказать, полезно было бы вспоминать и философии античности, более поздней прозаики. Почему? Не только в смысле их огромного исторического пласта, еще во многом не исследован нашими писателями и историками, а в силу их очень глубокой философии, которая не противоречила во многом христианской, более поздней науке, а в чем-то и соприкасалась именно с ней, в смысле глубоких душевных каких-то ценностей человека. Вот. И его, так сказать, кредо в том обществе, ведь он тоже тогда составлял ячейку общества, его личная семейная жизнь во многом определялась.
Спасибо вам, Сергей, за добрые слова в адрес Радио Свободы, за вашу позицию, которая Константину очень близка. Вот я вижу его реакцию. Я хочу все равно повернуть разговор немножко в другое русло. Ольга, вот мне, например, позиция человека, который говорит в какой-то момент, большего быть не может, но терять я тебя не хочу, представляется такой своеобразной попыткой законсервировать бывшего партнера на случай, если вдруг он опять понадобится. Особенно, если этот случай допускается, если вокруг него создается такой туман вот со словами «а может быть», «а кто знает», «как жизнь повернется». Но ведь у того, кто продолжает любить, искушение поддаться на эту удочку столь велико, что в большинстве случаев он не в силах отказаться. А взрослые люди правду-то про себя знают, и когда обманывают другого, тоже знают. Вот на ваш взгляд, все-таки не унизительно ли предлагаемая вместо любви дружба?
Прежде всего, я хочу вот что сказать. Вот предыдущий слушатель похвалил «Радио Свобода» и вас, Таня, справедливо, как мне кажется. А мне хочется поблагодарить и оценить ваших слушателей, потому что уровень разговора, который они задают, очень высок. И вот мне очень близка вот эта позиция тоже предыдущего оратора, можно так сказать, о высоте человеческого духа. То есть человеческий дух может быть низок и может быть высок. И тогда, если он низок, тогда вот эти все разговоры об обмане, они актуальны. В любви вообще и в страсти есть такое понятие, оно, к сожалению, очень распространено, о чем люди, может быть, догадываются, может быть, нет, понятие собственности. Вот даже есть такие выражения «принадлежать кому-то», да, или, допустим, там «не доставайся же ты никому», да, говорит один персонаж в одной известной пьесе.
И это плохо кончается.
И это плохо кончается, да. То есть вот это чувство собственности, если ты как бы владеешь этим человеком, тогда ты можешь его обманывать там и... или насиловать его во всех смыслах этого слова. Опять я вернусь к высоким образцам жизни высоких людей, потому что там содержатся многие ответы на многие вопросы. Вот смотрите, как рассматривать, скажем, отношения. Вот мы говорим всегда о Марине Цветаевой, что она, значит, вот такой страстный человек, что она отдавалась своим страстям, результат – великолепная поэзия. А ведь там рядом был всегда Серёжа Эфрон. Серёжа Эфрон, который женился на ней, будучи мальчиком, моложе её на год, ей было 18, ему 17, когда они встретились, и это был единственный брак за всю её жизнь. Он свои переживания, в общем, мы не знаем о его переживаниях, потому что от нее осталась вот ее поэзия, а от него может быть только одно письмо, которое он написал когда-то Волошину. «Марина – человек страстей. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, через день снова отчаяние». И это он пишет, и все это при зорком, холодном, пожалуй, вольтеровски циничном уме. Но все это проходило через его сердце. А они оба не хотели расстаться. И она не хотела расстаться с ним, и он не хотел расстаться с ней. То есть, значит, есть еще нечто выше страсти и выше измен, я бы даже так сказала, потому что какие-то измены были вполне виртуальными, духовными, но они, между прочим, больнее ранят даже, чем физические измены, а какие-то физическими. И вот это отношение к мужу как к ребенку, как к драгоценному человеку, и его отношение к ней как к тоже драгоценному человеку, вот это, наверное, то, что остается в сухом остатке. А жизнь вообще, в принципе, это уроки страдания. Так или иначе, в самом счастливом чувстве вы будете страдать. Если вы что-то из этого умеете извлечь, то...
Все-таки вы немножко не ответили на мой вопрос. Я вас спросила, какова, на ваш взгляд, доза эгоизма в попытке человека сохранить для себя того, кто уже не нужен в качестве любимого, но хочется его удержать.
Танечка, ну ведь то, о чем я говорю, это и есть, в общем, ответ на ваш вопрос, только он может быть не прямой, а косвенный, потому что как определить точно вот в этих отношениях, о которых я только что говорила, что там эгоизмом является, и что является попыткой, там тоже люди удерживали друг друга возле себя. А чем это объясняется? Вот если «не доставайся ты никому, принадлежи мне» и так далее, ну, значит, будет вот такая, такой низкий расчет и какой-то обмен, может быть, и оскорблениями, и обидами и так далее, или
нет? Спасибо, Ольга. Спасибо. Мы продолжим программу «Личное дело» и разговор с психологом Константином Сурновым и писателем Ольгой Кучкиной сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело». Давай останемся друзьями.
Вы знаете, мне кажется, что глубокие дружеские отношения могут существовать после брака, поскольку люди исследовали каждый миллиметр души друг друга. И как бы это дает новый потенциал отношений. Вот. Но то, что вот я хотел бы сказать, вот здесь прозвучало, что человек вправе назначать сам себе норму. Я с этим глубоко не согласен, потому что в жизни существуют абсолютно объективные закономерности, духовные, примерно такие же, как физические. И любовь к женщине во многом это просто проекция отношения к человеку, к небу. И поэтому на разрушительные, всепоглощающие страсти к женщине вряд ли могут базироваться какие-то отношения брачные. А брак – это путь. Это не, как сказать, это не некий какая-то институция социальная, да? Это путь, сложный путь служения. И поэтому я просто вот призываю всех ваших слушателей не разводиться ни при каких обстоятельствах. Даже если, кажется, прошла страсть, любовь, отношения напряжены до предела, постараться все равно сохранить связь с одним человеком, духовную, душевную, телесную, как угодно. То есть, ну вот, как бы, никогда не подходить к этой катастрофе развода. Развод – это катастрофа. То есть,
спасибо вам за звонок, Александр. Развод – немножко другая тема. Мы когда-то обязательно и об этом будем говорить в эфире, да и говорили уже не раз. А начали вы свой звонок с мысли о том, что люди, которые пробыли долго в браке, могут остаться хорошими друзьями. У нас есть несколько писем на сайте, чьи авторы согласны с вашей точки зрения. И Джини написала нам: «Да, но нам для этого понадобилось много лет, в течение которых мы воспитали двоих детей, нам понадобилось понять этих детей и только после этого понять самих себя».
«Личное дело. Давай останемся друзьями». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 1 апреля 2004 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Обычно дружба предшествует любви, а обратного я не знаю, пишет нам один из слушателей. Можно остаться друзьями, если не зацикливаться на мелочах при расставании, возражает ему другой. И кто сказал, что любовь должна обязательно кончиться банальным образом? Гости студии – поэт, писатель, обозреватель «Комсомольской правды» Ольга Кучкина и психолог Константин Сурнов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Светлана Петровна из Зеленограда дозвонилась до нас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Мне кажется, что Татьяна права и хочет добиться того, что если человек в паре зависит от другого, и другой это знает, к примеру, женщина, он знает, что она испытывает к нему страсть, и он хочет, допустим, он моложе гораздо, он хочет, так сказать, срывать какие-то там цветочки, василечки, знать других женщин, но вот эта женщина, во-первых, главное, чтобы она никуда не ходила, никого не принимала, и вот на таких условиях женщины соглашаются продолжать связь. Вот это катастрофа. Но это зависит от того, насколько у нее чувство гордости развито, потому что в такой скорби, мне кажется, страшнее жить. Но некоторые женщины на это идут, но они потом погибают от депрессии, они уходят, как правило, потом к Богу, если не истинно. Потому что истинно любящая женщина, она никогда не станет делить, никогда мужчину своего с другим делить не станет. А Бог есть есть любовь. Есть мужчины, которые идут на все, закрывают глаза и потаскушку какую-нибудь терпят. И такое есть. А это все результат жизни в блуде. А Бог есть любовь, и если ко всему подходить с религиозной точки зрения, и вот эти скорби не будут попускаться, надо находить в себе силы, пресекать это, положить предел этому, и через таинство причастия, покаяние, в чистоте душу, и Господь даст достойного человека, с которым ты будешь идти по пути спасения. А то, что обсуждается, партнеры, сексуальные, такие, это все тупик, который приведет к краху.
Спасибо вам, Светлана Петровна, за звонок. Константин, давайте действительно немножко не о сексуальных партнерах, а о другой стороне медали, да? Вот что вы скажете о том, что настоящий друг все же должен быть и жилеткой, и опорой, и каким-то стержнем, и тем, кто поможет в любую минуту? Можно ли этого ждать от несостоявшейся любви? Ведь если люди по каким-то причинам разошлись, значит, есть где-то какое-то серьезное «но», которое заставило их расстаться. Вы полагаете, что в дружбе оно может не проявиться?
Я полагаю, что может не проявиться, потому что любовные отношения могут измениться из-за возраста людей, из-за болезни, из-за того, что они оказались в разных местах страны или мира. А духовная связь, вот та самая любовь, о которой Светлана Петровна говорила, библейского такого вот формата, когда сильна как смерть, если кто захочет купить ценой денег, то купит лишь презрение. Она не нуждается в близости постоянно топографической людей друг к другу. Вот, это, она как свет, то есть солнце светит на вас, на меня, на нее, на них, но от того, что он светит на меня, другим меньше не достается. Такой высоты любовных отношений мы не встречаем часто, но это идеал, к которому можно стремиться. А норма, вот там, вы напомнили, Тань, есть такое определение, дружба – это взаимное излияние помоев. То есть, когда вы скажете, что друг – это стержень, это жилетка, ну почему же? Друг – это тот, с кем ты хочешь что-то делать вместе, с кем тебе приятно что-то делать вместе, чьи взгляды на мир совпадают сильно. И тут есть много веселого. И он нужен для того, что ты чувствуешь не что там жизнь бессмысленна, а смерть неизбежна, а ты чувствуешь наоборот, что ты не один на этом свете и не пропадешь, несмотря на то, что все мы перед лицом равнодушного космоса, значит, рано или поздно встречаемся с грустными вопросами. Вот. Друг – это опора, вот, может быть, мне более близкое слово, но это еще вот товарищ, как бы это сказать. В общем, это дружба, это не обняться, так сказать, и плакать, и рассказывать друг другу плохие новости. Это могут быть очень веселые совместные дела.
Знаете, Константин, вот я вас слушаю и думаю, что у меня все время такое странное ощущение складывается. Вы все время говорите о том, как должно было бы быть в идеале. Ведь если оглянуться по сторонам и посмотреть, из чего состоят наши собственные связи и с друзьями, и с любимыми людьми, ну, в общем, картинка-то далекая от этого идеала, от тех высоких страстей, о которых вы говорите, о том, что друг должен делить радость. Все-таки чаще, когда нам плохо, мы мчимся к друзьям, чем мы мчимся для того, чтобы устроить какой-то совместный праздник. Чаще, к сожалению, в жизни случается так, жизнь так устроена. Не очень много каких-то обязательств, какой-то рутины, и если остаются какие-то сегменты нашего времени, нашего душевного состояния, которые мы хотим разделить с друзьями, к сожалению, жизнь так устроена, что чаще мы делим сложные моменты и стараемся подставлять плечо и рассчитываем на то, что подставят плечо нам. Так вот, на мой вопрос вы все же не ответили. Если что-то там в этих любовных отношениях позволило этим отношениям развалиться, не помешает ли это в дружбе, в какие-то вот такие критические моменты?
Может быть, помешает, может быть, нет. Мне кажется, что идеал хотя и далек, но мы своим усилием можем его приблизить. А если будем делать это согласно с другом или с возлюбленными, это будет еще лучше. Вот уходишь счастливо, приходишь – привет. И количество подходов должно быть неограниченным, как в хорошем ресторане, в хорошем шведском столе. Не надо говорить, что вот от меня людей отрывают с мясом, сказал Маяковский Пастернаку, и тот, закрывая лицо, содрогаясь от рыдания, бежал, потом ему шапку выносили. Вот это очень молодые, это очень порывистые отношения, когда людьми бросаются. И зря. Жизнь длинная, и она может измениться, и можно дождаться других событий.
Спасибо, Константин. Ольга, пожалуйста.
Я, честно говоря, не понимаю, в чем разница тогда между дружбой и любовью, потому что все, о чем Константин говорил, как о дружбе, это, собственно говоря, и есть любовь. Это первое. Второе, плакаться ли в жилетку. Вы знаете, одни люди хотят плакаться, и им это необходимо, а другие люди умеют быть сдержанными и умеют пережить все сами. И не идут, не распускаются перед другими людьми.
Это для них, может быть, очень важно знать, что у них есть такая возможность.
Это правда.
Они могут
правда,
не пойти.
Это правда. Но я вообще хочу сказать, что, в принципе, любовь – это школа, и это искусство. И ему надо этому искусству всю жизнь учиться. Потому что, с одной стороны, вы должны быть искренни и естественны. Опять я говорю «должны быть», извините, почему-то этот все время подворачивается на язык, это неправильное слово. Ну, вообще, вы в жизни искренне и естественны. А с другой стороны, если вы вот вываливаете на своего партнера и на любимого человека, не знаю, как его назвать, на друга, вываливаете все, чем вы страдаете в данный момент, вы очень рискуете. Вы очень рискуете, потому что вы утяжеляете свою судьбу и его судьбу, вы вешаете на него свои проблемы. И, как правило, люди так и делают. Расплата за это очень-очень серьезно бывает.
Спасибо, Ольга. Примем звонки снова. Москва, Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы еще раз поблагодарить за столь интересную тему, которую вы затрагиваете. И присоединиться вот к последним словам вашего гостя. Все-таки любовь и дружба – это тоже какие-то отношения. И мне хотелось бы по поводу вот отношений побольше, чтобы вы поговорили.
Конкретнее, Сергей, мы, по-моему, про отношения, ну, вот
отношения,
40 минут уже говорим.
Нет, отношения не бывают симпатия, умственные и интимные. Угу. Вот если, мне кажется, люди делят, точнее, не делят, а все сразу в кучу складывают, угу, то, возможно, здесь и кроется сама проблема.
Поняли. Давайте мы тогда немножко поговорим сейчас о таком моменте. Вот есть, существует сейчас в жизни некая такая смесь любовных и дружеских отношений. Мне кажется, раньше этого не было, а сейчас вот это существует. 20-летние называют это дружба с сексом. Вот поколение моего ребенка, я вот первый раз услышала такое выражение, дружба с сексом. Люди более старшего возраста застенчиво говорят об этом так. Вообще-то мы друзья, но иногда бывает. Вот, Ольга, на ваш взгляд, не смешалось ли все в доме Облонских, и стоит ли вообще хорошую дружбу портить интимом?
Я вообще про это ничего не знаю на самом деле. И вам
тогда теоретически
нужно было пригласить отказ молодого человека, да. Потому что я-то как раз думаю, что все вместе существует: симпатия, интеллектуальная связь, сексуальная связь, это все вместе. И я вообще про секс плохо понимаю. Я понимаю про влюблённость, про страсть, про любовь. И все это вот размен чувств на физиологию, мне кажется, он чреват. Если не сейчас, то в будущем он чреват какими-то потерями. Потому что, не знаю, это все вообще ужасно субъективно, потому что одни люди переживают много увлечений за жизнь, и много страстей, много половых связей, как говорится, да, а у других людей это там, как это, пальцы одной руки им хватает. Все очень индивидуально, и можно, наверное, после многих сексуальных партнеров все равно выйти на своего. Наверное, это тоже. Но я все-таки, наверное, у меня такое классическое воспитание, что ли, или жизнь так прожита. При том, что я очень много понимаю теперь уже про жизнь, я остаюсь все равно, вот как в детстве, максималистом, максималисткой.
Спасибо, Ольга. И Константин, пожалуйста, ваш взгляд на ту же тему дружбы.
Насчет Облонских, смешалось ли у них? Я думаю, что смешалось. Все смешалось в домах 10 миллионов Облонских и будет продолжать смешиваться, потому что нормы культуры, вот запреты, которые культура устанавливает, нормы отношений брачных, добрачных, любовных...
Они подвинулись,
mm-hmm. и они будут продолжать двигаться. Они двигались всегда. Скорость этих подвижек сейчас стала больше, как скорость и других процессов. И поэтому, если у твоего друга очень удобное там тело для того, чтобы еще контакты были сексуальны, почему этим не пользоваться? Но вот Будин-то очень хорошо вспомнился в начале, когда Митя на любовь нагружал все в одну лодку. То есть он отношения вот который Энгельс называл «половая любовь», нагружал еще эмоционально, личностно, не знаю, как, отчасти даже и социально, как я припоминаю. Вот. И тогда получается, что ну, просто исчезновение того, что с точки зрения сексолога могло бы быть понято как там, техническое обслуживание биологической машины организма, для Мити превратилось в страшную драму, которая закончилась самоубийством. Если так, так делали во времена Бунина, так делали во времена Ремарка, сейчас так можно не делать. И это не преступление, не делать так. Книги известных вот, психологов Эриха Бёрна, там, Фромма, «Искусство любви», Эриха Бёрна, «Секс и любовь в человеческой жизни». Может быть, любовь с сексом, может быть, без секса. Если вам не нравится слово «секс», а нравится Бог, пожалуйста, нормы меняются, и выбирать эти нормы, а может быть, даже и назначать их себе в пределах Уголовного кодекса и нравственного чувства, может каждый взрослый воспитанный человек. А мешаться все будет.
Вы знаете, можно так не делать, но молодые люди все равно так делают, и они до сих пор кончают с собой и будут кончать с собой от неразделенной любви, от непонятости, от одиночества. Это происходит и будет происходить даже при подвижке любых норм.
Спасибо, Константин. Спасибо, Ольга. Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В программе «Личное дело» о возможных взаимопревращениях любви и дружбы сегодня размышляют психолог Константин Сурнов и писатель Ольга Кучкина. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Москва. Александр с нами на связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас, пожалуйста. Вы в эфире.
Вы знаете, мне кажется, что глубокие дружеские отношения могут существовать после брака, поскольку люди исследовали каждый миллиметр души друг друга. И как бы это дает новый потенциал отношений. Вот. Но то, что вот я хотел бы сказать, вот здесь прозвучало, что человек вправе назначать сам себе норму. Я с этим глубоко не согласен, потому что в жизни существуют абсолютно объективные закономерности, духовные, примерно такие же, как физические. И любовь к женщине во многом – это просто проекция отношения к человеку, к небу. И поэтому на разрушительные, всепоглощающие страсти к женщине вряд ли могут базироваться какие-то отношения брачные. А брак – это путь. Это не, как сказать, это не некий какая-то институция социальная, да? Это путь, сложный путь служения. И поэтому я просто вот призываю всех ваших слушателей не разводиться ни при каких обстоятельствах. Даже если, кажется, прошла страсть, любовь, отношения напряжены до предела, постараться все равно сохранить связь с одним человеком. Духовную, душевную, телесно, как угодно. То есть, ну вот как бы никогда не подходить к этой катастрофе развода. Развод – это катастрофа. То есть,
спасибо вам за звонок, Александр. Развод – немножко другая тема. Мы когда-то обязательно и об этом будем говорить в эфире. Да и говорили уже не раз. А начали вы свой звонок с мысли о том, что люди, которые пробыли долго в браке, могут остаться хорошими друзьями. У нас есть несколько писем на сайте, чьи авторы согласны с вашей точки зрения. И Джини написала нам: «Да, но нам для этого понадобилось много лет, в течение которых мы воспитали двоих детей, нам понадобилось понять этих детей и только после этого понять самих себя». Еще одно письмо, подписанное... Автор подписался «Близняшка». «Если сохранилась взаимная симпатия, уважение, люди уже достаточно хорошо знают друг друга, чтобы закрыть глаза на погрешности другой половины, почему бы им и в дальнейшем не помогать и не поддерживать друг друга в трудную минуту, тем самым совершенствуясь обоюдно и даря друг другу приятные мгновения, но уже совершенно в другом, не худшем, а, может быть, даже и в более благородном ракурсе». Но ведь действительно, если мужчина и женщина что-то долгое время связывало, и, предположим, это был не просто секс, но и общие интересы, и общие друзья, и, может быть, общие дети, хотя это уже совсем другая тема. Не может же все это рухнуть и провалиться в одну минуту, и Потому, может быть, говоря, что самые крепкие дружеские отношения могут быть между давними любовниками, сумевшими переварить бурю чувств. Ольга, вот на ваш взгляд, вот это условие, сумевшими переварить бурю чувств, оно обязательно в данном контексте, о котором мы говорим, для того, чтобы такая дружба была возможна?
Трудно сказать. Возможно, да, возможно, так.
Спасибо, Константин.
Я думаю, что люди, которые вместе долго жили и были друзьями, между ними была любовь, они хороший пример того, что из знаменитого триумфальная арка, так сказать, французской революции из одной ремарка. Свобода, равенство, братство.
Не вот дает вам ремарку покоя, это я смотрю, весь эфир.
Он такой обидчивый, мне жалко, потому что я очень люблю то, как он написал о дружбе и...
Как о любви.
И как о любви. Да. Это, я не знаю, в каком состоянии он сказал эту фразу. Наверное, в таком же, в каком Маяковский Пастернаку с мясом. Вот равенства нет нигде. Мы не равны ребенку, там, трехлетнему, если мы его родители, мы не равны там собаке, кошке, но это не мешает, это не равенство, не мешает нам их любить. И уж, конечно, мы с ними не вступаем в любовные отношения, как взрослые мужчины и женщины могут это делать. Так вот, если по какой-то причине, собственно, любовных отношений, я имею в виду сейчас не вот любовь как восхищение существованием другого, а вот то, что Энгельс называл половой любовью, она отсутствует, то это совсем... Или она раньше была, а потом принялась отсутствовать. Это совсем не означает, что мы не можем дружить с этими людьми.
Константин...
И чувствовать к ним дружественность, братство, и давать им, отпускать их на свободу.
Можно я немножко ваше внимание с ремарка переключу на Толстого?
Давайте.
Такую замену вот буквально на несколько минут в эфире. Евгения Гробовская пишет на сайт «Свободы». Толстой писал Ване Карениной: «Уважение придумали для того, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь».
Очень красивая мысль. Она
тоже
неверная,
всего лишь красивая,
но
мысль.
Это хороший тезис для начала дискуссии, потому что следующим этапом мы спросим, а что Лев Николаевич под любовью понимал, и это окажется что-то гораздо большее, чем взаимодействие по Энгельсу или простое сексуальное. Он под конец жизни, Лев Николаевич, был очень близок к дзен-буддизму. Вот когда мальчик на охоте, он одновременно и мальчик, и офицер, и он же комар, который над ним летает, и он же олень, и какой-то злой джигит за рекой. Вот это вот такая любовь, такое принятие, то, что Блок называл там «узнаю тебя, жизнь принимаю, приветствую звоном», принять то, что есть, любовь к истине. Вот это была толстовская любовь, а вовсе не то, что, так сказать, пишут в учебниках по сексологии, там «нет, ты встань вот так». Конечно, уважение лучше, чем уважение, лучше любить начальника. То есть, как, знаете, как «целуй руку, которую не можешь укусить», есть такая мысль. Но если ты любишь начальника, то лучше будет работать, правда же?
Спасибо, Константин. Ольга, прошу.
Я вернусь от начальника к человеку и скажу вот очень важная вещь, о которой мы пока не говорили в отношениях людей, это умение прощать. И, собственно говоря, вот на нем, на этом умении, из него проистекает очень много чего важного. Я верная избранной мной, значит, логике, я еще одну историю вспомню, историю любвей Тютчева. Значит, это началось с Амалии, внебрачной дочери прусского короля. И в результате этой любви возникли знаменитые строки «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило». Затем у него был тайный брак с красавицей Эрнестиной, Элеонорой сначала, а потом с Эрнестиной. Причем это было так, что на балу ее муж поручил Тютчеву свою жену. И через четыре, банкир известный, и через 4 дня он умер. И таким образом, значит, действительно женщина оказалась поручена Тютчеву. И начались страшные страдания. Элеоноры, она несколько раз, она попыталась покончить с собой в грудь несколько ножевых ранений, значит, было у нее, и после этого только он вернулся к ней. Потом она умерла, он вернулся снова к этой самой Элеоноре, то есть к Эрнестине, они одинаковые имена, очень близкие. Окончилось все это последней встречей с Еленой Дементьевой. При этом вот эта самая Эрнестина, она утешала Тютчева, который впал в глубочайшую депрессию, не в силах забыть предыдущую жену. Вот, с одной стороны, такие страсти, с другой стороны, женщины, которые понимали его, прощали, страдали, но, опять-таки, о, как на склоне наших лет, нежнее мы любим и суеверней, сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней. То есть эти шедевры любовной лирики остались вот от... как результат вот этих необыкновенных чувств. Как судить, вот если судить, что тут, так сказать, благородно, что неблагородно, это есть жизнь. И жизнь вот такая. А то, что она заканчивается такими высокими образцами, ну, просто высочайшими образцами, именно запечатленными в слове, ну, только счастье наше, правда.
Спасибо, Ольга. Два звонка из Москвы, оба от Александров. Александр номер один, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Ну, наверное, я Александр второй, потому что уже один Александр был.
Ну, еще два.
Да, а это будет Александр третий.
Мы слушаем вас.
Так вот, Таня, Ольга и Константин, я вас приветствую в такой замечательный, так сказать, русский национальный праздничный день. И вдруг о таком печальном. О таком грустном, о человеческих отношениях, потому что человек – существо, конечно, выдающееся, он же куда только не залетел, куда только не добрался, а вот в человеческих отношениях он остался, по-моему, на уровне ископаемого такого какого-то неандертальца. Это очень грустно. И, конечно, когда вот в начале передачи Ольга, она правильно заметила, что мы-то под словом «любовь» в русский язык какой-то очень небогатый, вот в смысле. Все, любовью называют абсолютно все. В одну кучу все свалило. В греческом там этих таких пять понятий. Вот есть еще там, кроме трех названных. Так вот, конечно, и Константин, он работает на своем поле. На поле человеческих чувств и эмоций. А все-таки человек – существо, ну, будем говорить, религиозное по своей натуре. Вот, недаром тут несколько раз вспоминали божественное такое. И церковь называет брак – таинством. То, что человеку понять до конца все это невозможно. И в этих человеческих отношениях, если, конечно, любви, до любви надо дойти, для нее надо очень много потрудиться и постараться. И чувства вот эти, силия, то, что называется, когда людей объединяет или секс, или комфорт, или экономические какие-то там дела. Конечно, это недостаточно для того, чтобы человек полностью раскрылся. Любовь – это то чувство, в котором человек абсолютно полностью раскрывается. И поэтому крушение вот этих его, то, что он себе строит, это, конечно, катастрофа. Вот конкретный случай.
Нет, Александр, я прошу прощения, у нас заканчивается эфир. Очень длинно вы говорите, очень много желающих высказаться в эфире. Спасибо вам за звонок. Мы еще один успеем принять от Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Это мое время. Мне никому не обижаться. Значит, я бы тоже хотела на более высокий уровень поднять разговор. Вот о том, как Сократ не друг, но истина дороже. Или положить жизнь за други своя. То есть это высоко. И вы... Татьяна, интуитивно или как, может быть, зная, сказали это, выразили, если что-то развалило любовь, то не помешает ли это что-то дружбе? Да, конечно, потому что не прозвучало такого слова, как уважение и самопожертвование. Любовь без уважения и самопожертвования не может быть, не состоится. Также и дружба без самопожертвования и без уважения не состоится. Поэтому если сломалась любовь, значит, не было самопожертвования и уважения, то есть тех составляющих, на которых стоит дружба. То есть в результате чего мы можем и душу свою положить за друга своего. Вот это очень высоко. А маниакальная, вот Константина, любовь – это когда есть сексуальный партнер, а дружба, когда он утратил этот сексуальный. Вот эти пары просто это настолько низменные. И я думаю, что вот у кого есть дети, мы просто не должны их к этому учить. И тогда будет это на том уровне, на котором мы им зададим сразу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за звонок. Буквально по 5-10 секунд попрошу Константина и Ольгу прокомментировать этот последний звонок. Оль.
А можно я вместо комментария прочту очень быстро маленькое стихотворение? «Спина широкая мужская, к спине прижата узкой женской, и пятку пяткой лаская, всю ночь плывут они в блаженстве. Еще любим, еще любима, постель залита светом лунным, плывут, плывут неумолимо, одним возлюбленным Колумбом, теплом друг друга согревая, плывут во время, что остудит, и еще живой, еще живая, туда, где их уже не будет». Вот стихи о любви.
Спасибо, Ольга. К сожалению, Константину уже не успеваю передать микрофон. Время нашего эфира закончилось, но я очень рада, что в конце нашего эфирного часа прозвучали эти стихи. Я благодарю за участие в сегодняшней программе поэта, писателя, обозревателя «Комсомольской правды» Ольгу Кучкину и психолога Константина Сурнова. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.